Люди, которые вам интересны. В программе Виталия Ушканова «Персона грата».
Друзья мои, я приветствую всех, кто слушает сейчас Радио России. Завтра в Сочи в медиацентре Олимпийский начнет работу второй Всероссийский съезд работников дошкольного образования. Ну, начнем с того, что медиацентр я недавно видел воочию. Замечательное сооружение, и оно так располагает к плодотворной работе. Погода на Черноморском побережье, надеюсь, будет комфортной, поскольку бархатный сезон там продолжается. А вот о том, какие проблемы будут в центре внимания делегатов съезда и что волнует сегодня профессионалов дошкольного образования, мы поговорим сегодня с нашей гостьей, директор Института психолого-педагогических проблем детства Российской академии образования Татьяна Волосовец. Желанная персона в нашей студии. Татьяна Владимировна, рад вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Если почитать российскую прессу, если посмотреть интернет-ресурсы, очень много пишут о том, что не хватает детских садов в России. Это действительно так, это великая проблема. Но значительно меньше публикаций, как мне кажется, на тоже очень важную тему. А что же получает ребенок в этом детском садике? Что он получает в этом дошкольном учреждении? Помимо кроватки для дневного сна, помимо полноценного питания, чем этого ребенка в детском саду занимают? Давайте мы, наверное, начнем с этого вопроса. Ребенок приходит в детский сад. Он что должен там найти?
Вы действительно правы. Одна из острейших проблем – это нехватка мест в детском саду. И многие родители сейчас действительно стремятся устроить своего ребенка в детский сад. И мне очень отрадно говорить о том, что детский сад перестал быть так называемой камерой хранения для детей, о чем можно было слышать еще 20 лет назад. Родители перестали к детскому саду относиться как к месту, куда утром привел ребенка, вечером забрал. Родители сейчас стали более требовательны и относятся к детскому саду как к образовательной организации, совершенно четко представляя себе, для чего, зачем и почему ребенок должен туда ходить. Конечно, безусловно, в первую очередь родители волнуют здоровье детей, безопасность детей, как и всякий родитель. Я должна сказать, что когда мамочки устраивают детей в детский сад и разговаривают друг с другом, они говорят: «Ну как, болеет?» Правильный вопрос. Естественно, маму и папу в первую очередь волнует вопрос, будет ли ребенок болеть в детском саду, насколько ему там комфортно, здорово.
Болеть-то он будет. Даже
будет.
Ему
первое
комфортно.
Время, безусловно, будет. По той простой причине, что идет адаптационный период, и иммунитет ребенка приспосабливается к новым условиям. И, может быть, это и хорошо, иммунитет, приспосабливаясь, укрепляется. Но, с другой стороны, очень важно, чтобы в детском саду соблюдались определенные правила и безопасности ребенка в образовательной организации, и, конечно, правила, которые бы сохраняли как физическое, так и психическое здоровье ребенка. Это очень важная вещь. Второе требование, которое родители предъявляют к детскому саду, это, конечно, требование к образованию. Это новация в родительской среде. Раньше родители понятия не имели, по каким программам работает детский сад, что делает воспитатель Мария Ивановна с детьми.
Даже не интересовались.
Даже не интересовались, ну, за исключением единиц, что только подчеркивает правила. Сейчас родители более продвинутые. Они сейчас на родительских сайтах, на форумах, в социальных сетях обсуждают вопрос, по какой программе работает детский сад, чем эта программа лучше, чем какая-то другая программа, какие изюминки в этой программе, есть ли там, скажем, акцент на физическое развитие, а может быть, на творчество, а может быть, на креативность, а может быть, на развитие интеллекта. И это все родители очень активно обсуждают. В этом смысле я считаю, что поколение, сегодняшнее поколение родителей, тем, кому сейчас, скажем так, под 30-30, это те родители, которые сейчас водят детей в детский сад, это очень серьезная аудитория, с которой уже нам приходится разговаривать совершенно на равных. Нам, профессионалам в дошкольном образовании, мы разговариваем с родителями на равных. Что ребенка ждет в детском саду? В детском саду его ждет, с одной стороны, комфортная обстановка. Ребенок не должен ощущать дискомфорта ни в чем. В первую очередь психологическая обстановка, никакого жесткого давления. Очень часто мы раньше слышали от воспитателей: так, встали, сели, взяли за руки, построились, пошли. Вот даже такой тон, такая интонация для педагога сейчас неприемлема. Федеральный государственный образовательный стандарт, который будет ключевой темой на съезде, конечно, определяет более мягкие, более щадящие формы взаимоотношения ребенка и взрослого, ребенка и воспитателя. Даже помощь, которая призвана быть оказана ребенку в каких-то вещах, она должна быть не директивной. Педагог не вправе давить. Педагог в данном случае мягкий воспитатель. Мы идем от жесткой модели воспитания к более мягкой модели воспитания. И, конечно, образовательные программы. Их сейчас много в Российской Федерации. Вариативность – это очень хорошо, лучше много, чем мало. Вариативность всегда в любой сфере дает возможность повышению качества образования. Следовательно, есть разные программы, их может образовательная организация сама выбирать, эти программы, сама строить свою основную образовательную программу. С одной стороны, учитывая контингент детей, которые ходят в детский сад, с другой стороны, пожелания родителей.
Персона грата. Досье.
Волосовец Татьяна Владимировна, директор Института психолого-педагогических проблем детства Российской академии образования. Родилась в Таганроге, среднюю школу окончила золотой медалью, а Московский государственный педагогический институт имени Ленина с красным дипломом. После окончания очной аспирантуры по кафедре логопедии занималась преподавательской деятельностью, была заместителем декана дефектологического факультета. Работала начальником управления специального образования в Министерстве образования России, заведующей кафедрой специального образования Российского университета Дружбы народов. С 2008-го возглавляет Институт психолого-педагогических проблем детства Российской академии образования. Входила в рабочую группу по разработке и член координационной группы по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Кандидат педагогических наук. Автор научных и научно-методических работ. В круг научных интересов входят дошкольное и специальное образование, деятельность службы практической психологии, коррекционная работа с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Татьяна Волосовец любит путешествовать, с удовольствием читает, слушает классическую музыку, но главным своим увлечением называет работу.
Скажите мне, Татьяна Владимировна, в пресс-релизе, который я читал касательно предстоящего съезда работников дошкольного образования, написано, что его основная цель – это объединение усилий семьи, общества и государства в разработке и реализации основных направлений государственной политики. Ну, то есть, достаточно такой сухой бюрократический текст, но, в принципе, совершенно правильный, важный и нужный. Вам не кажется, как профессионалу, что зачастую дети, попадающие в детский сад с насыщенной программой, с какими-то занятиями, которые дают ему, безусловно, нужные навыки и знания, или, как сейчас модно говорить, компетенции, что он лишается детства раньше, чем мог бы его лишиться? Что ему бы просто поиграть, что ему просто полепить куличики в песочнице, что ему бы просто, я не знаю, там, спеть песенку при желании, а его заставляют уже вот в таком розовом возрасте заниматься серьезными делами.
Ну вот я только что говорила, что уже не заставляют. Опять же, вернусь к...
Мягко подвигают.
Да, мягко подвигают. А это лучше, чем заставляют в любом случае. Как раз стандарт, о котором я уже обмолвилась, он ставит такую основную, ключевую идею и ключевую задачу перед всем педагогическим сообществом. Детство ради детства. Детство не должно быть попрано какими-то другими целями и задачами. Детство у ребенка только одно. Вернуться в детство невозможно. Поэтому если в детстве вдруг ни с того ни с сего, в 5-6 лет, у ребенка появляется парта, появляется строгая учительница, ему задают на дом задачки, это категорически неправильно. И, кстати, закон об образовании и стандарт дошкольного образования это запрещают делать.
То есть такого в детских садах не будет?
В детских садах нет, нет. Поэтому и поиграть, а игра – ведущая деятельность возраста, и только в игре идет полноценное развитие, и песенку спеть, как вы правильно заметили, и кулички слепить. Все это в детском саду, безусловно, есть. Но, с одной стороны, необходимо соблюдать определенные условия, связанные с тем, чтобы действительно ничто не мешало развитию ребенка, а с другой стороны, нам нужно создать условия, чтобы помочь ребенку в его развитии, чтобы он, не дай бог, не начал отставать в развитии. На это и существует профессиональный педагог. Будет у нас там секция, специально посвященная профессионализму педагога, сегодняшнего воспитателя, который будет понимать, вот в этой группе, где у нас 25, ну, иногда 30, многовато бывает, что иногда детей, в этой группе кому нужно помочь правильно прыгать, научиться, кому-то, может быть, помочь стихотворение выучить, а кто-то не справляется, не может вылепить, предположим, кошку. Поэтому все эти вещи, они профессиональным педагогам, еще раз подчеркиваю, педагогам, у которого есть образование, специальное образование дошкольное, оно не под силу педагогу, и педагог сам выбирает те методы и приемы, которым он помогает в развитии ребенка. Вот что называется, мягко подстилает соломку.
У меня дети не так давно ходили в детский сад, ну, лет 10 назад, старше, например. Я, например, хорошо помню, я не хочу ее обидеть, тем более не буду называть ни детского сада, ни имени отчества этой воспитательницы. Она была милая женщина, другое дело, что она была, во-первых, в возрасте, а во-вторых, на ее примере можно было маленького ребенка воспитывать касательно того, что алкоголь вреден. То есть она была не очень воздержана по части алкогольных напитков. Понятно, что это, наверное, исключение. Наверное, в основном воспитатели в детских садах трезвенники. Но то, что очень много людей в возрасте, это реально так. Угу. Что делать с профессионализмом воспитателей, потому что новые стандарты, вероятно, требуют и нового подхода к подготовке этих людей?
Должна с вами согласиться и, с сожалением признаю, что действительно, и у нас по этому поводу было исследование проведено 4 года назад в нашем институте, мы действительно наблюдаем процесс старения кадров. В целом по регионам примерно, ну так, плюс-минус, средний возраст воспитателя 50 лет, за исключением Москвы, в Москве 38. И я считаю, что... Вы знаете, нельзя сказать, что это хорошо или плохо. Я не хочу давать сейчас этому оценку, потому что есть родители, которые категорически хотят, чтобы педагог был с опытом работы, чтобы у него был большой стаж. Ну, знаете, такую бабушку на профессиональной основе. У нас ведь молодые семьи фактически лишены бабушек и дедушек. Ну, в силу определенных причин. Все бабушки и дедушки заняты в основном работой еще пока и карьерой, они еще сами молоды, с одной стороны. С другой стороны, опыт есть опыт, да. То, о чем говорите вы, я думаю, что здесь, конечно, это скорее государственная задача. С одной стороны, повышать квалификацию педагогов, которые сейчас работают. В силу возраста не все уже хотят ходить на курсы повышения квалификации, но тем не менее надо.
Хотят, не хотят, надо.
Ну, тем не менее, да. Скажем так, упираются. Вот. Но, тем не менее, надо, значит, надо, да, с одной стороны. С другой стороны, конечно, нам нужно обновление кадров. Я уже сказала, оценочных характеристик я не даю, но чем чревата ситуация? Возможным через 5, 7, 10 лет одномоментным уходом всех педагогов на заслуженный отдых. И мы через вот это время обнаружим кадровую дыру, серьезную. Понимаете, сейчас строят новые детские сады, только в прошлом году ввели 400 тысяч мест по всей России. Чудесные, красивые, но на замки будет... похожие. Да. В страшном сне только можно предположить, что я, мама, привожу своего ребенка в детский сад, в этот чудесный теремок или замок, открываю дверь, а воспитателя там нет.
Такого не может.
Вы понимаете, опять же, вот те, которые сейчас работают, уйдут на пенсию.
А чем привлечь новых?
Чем привлечь новых? Я не могу сказать, что у нас мало готовится кадров. Их готовится достаточно. У нас огромное количество педагогических институтов и университетов. У нас есть педагогические колледжи, это бывшие педучилища. Педагоги выпускаются. Другой вопрос, они доходят до детского сада? К сожалению, нет. Это связано, во-первых, с тем, что в течение многих лет, я бы даже сказала, десятилетий, зарплата воспитателя в детском саду была очень-очень низкой. Но еще 5-7 лет назад зарплата была около 5-6 тысяч. Ну, за исключением Москвы. Москва – особый регион. Поэтому на работу с такой зарплатой люди не хотели идти. Что сейчас происходит? Да, ситуация меняется. В 2012 году был принят закон, президентский закон, президентский указ, майский указ президента, где говорится о том, что средняя зарплата в образовании должна быть подтянута к средней зарплате по региону, следовательно, средняя зарплата дошкольных работников должна быть подтянута к средней зарплате по образованию. Следовательно, так или иначе, зарплата воспитателей сейчас подтягивается, ну, не в ноль, что называется, но все равно повышается, она как-то приближается к средней зарплате по экономике региона. И это уже вполне ничего себе деньги. Это и 15, и 18, и 20 тысяч рублей, и 22, и 25. В зависимости от региона. Я, опять же, не говорю сейчас о Москве.
Вы сказали, что федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования будет обсуждаться делегатами съезда, который завтра открывается в Сочи. Это означает, что есть некое неприятие каких-то положений стандарта? есть некое желание подискутировать по поводу того, насколько они оптимальны, эти положения, или это просто обсуждение того, как лучше эти стандарты выполнять?
Неприятия нет, это совершенно очевидно. Я сейчас очень много выезжаю в командировки в разные регионы, и совершенно очевидно могу сказать, что неприятия нет. Другой вопрос, что каждое новое дело, введение стандарта, как и любого нормативного документа, требует подготовленности педагогов, подготовленности управленцев к этому, поэтому много вопросов. И вот эти вот насущные вопросы, рабочие вопросы, они будут решаться на съезде. А сам стандарт обсуждался на первом съезде в прошлом году, он проходил в Москве, а в этом году все-таки ключевой вопрос, это первые итоги, потому что стандарт введен 1 января, и, следовательно, дальнейшее продвижение в его внедрении на всей территории Российской Федерации. Очень много серьезных, таких профессиональных вопросов, которые нужно решать.
Много делегатов будет?
1000 человек.
Сейчас, это не секрет, многие семьи имеют возможность не отдавать ребенка в детский сад, и вовсе не потому, что дома сидит бабушка в платочке со спицами, которая может за ребенком присмотреть, а потому что есть деньги для того, чтобы нанять в частном порядке нянь, гувернёров, так это называется, да?
Назовём это так,
то есть людей, которые частым людей, образом будут заниматься с ребенком. Вы как думаете, этим детям повезло или эти дети что-то упускают в жизни, не ходя в детский сад?
Ну, наверное, как и у каждой ситуации, у этой ситуации две стороны одной медали. С одной стороны, конечно, полноценное развитие ребенка возможно только в коллективе. Человек живет в социуме, и мы все живем в социуме. Маленькие, среднего возраста, взрослые люди, мы все живем в коллективе. Поэтому лишать ребенка с самого раннего возраста коллектива сверстников, ну, неправильно, нехорошо, я бы сказала, даже негуманно. Поэтому лучше, конечно, если ребенок и все его развитие происходит в коллективе. Мое мнение абсолютно вот такое вот может быть индивидуальное, частное, потому что оно не совпадает со мнением многих родителей, с одной стороны. С другой стороны, почему родители выбирают все-таки не дошкольное учреждение, а выбирают няню? Потому что, ну, с одной стороны, не надо рано будить и куда-то тащить. Можно обойтись без того питания, которое предлагается в детском саду, а кормить ребенка домашней пищей. Для многих детей аллергиков это насущный вопрос, довольно серьезный, а детей аллергиков много. И индивидуальное развитие, если это действительно развитие, это не просто присмотр няни, а если это действительно педагог, которого родители наняли, конечно, индивидуальное образование, развитие, оно может дать ребенку больше, чем коллективное. Поэтому, как я сказала, две стороны одной медали. С одной стороны, ребенок лишается коллектива, с другой стороны, появляется возможность идти по индивидуальной траектории собственного образования.
В начальной школе любят, когда к ним приходит ребенок, уже умеющий читать и писать. Ваш совет родителям, стоит ли учить детей каким-то школьным навыкам предварительно, и должны ли этим заниматься детские сады?
Мой ответ категоричен. Школы сейчас практикуют некое тестирование, чтобы понять, ребенок готов к школе или не готов. Говорю, готов, не готов в определенных кавычках. Я думаю, что школа здесь абсолютно не права. Школа должна брать всех детей, которые приходят в школу из микрорайона. Может читать, не может читать, имеет, скажем, какую-то подготовку, я не знаю, там, физическую, не имеет, говорит по-русски, не говорит по-русски, имеет ограниченные возможности здоровья, не имеет ограниченных возможностей здоровья. Все дети имеют право на образование по Конституции. Поэтому вот всяческий отбор, всякая селекция, для меня это совершенно неприемлемые вещи. Мало того, 273-й закон, закон об образовании, в своей 64-й статье категорически запрещает аттестацию на выходе из детского сада, какой бы то ни было, в виде ЕГЭ, в виде теста, в виде контрольных работ. Это просто запрещено законом. Поэтому, когда школы дошкольников начинают тестировать, они нарушают 273-й закон. Школа на то и школа, чтобы научить читать, писать и считать. Букварный период сейчас в школе до марта месяца. И, конечно, когда в школу приходят, одни умеют читать, другие не умеют. Как этот коллектив организовать? Для педагога это больше проблем, чем если бы мы говорили о том, что все пришли, ну, примерно с одинаковым уровнем подготовки, и учитель сам учил ребенка читать. Мало того, многие родители совершают непоправимую ошибку, когда начинают ребенка учить самостоятельно читать. Как Учить читать они не знают, методики, естественно, они не знают.
А переучивать сложнее.
Да, и они начинают учить ребенка по буквенному чтению. Как потом его, как этот навык сломать, этот вот динамический стереотип, выработанный родителям, и научить его читать правильно, вот здесь как раз и начинаются сложнейшие проблемы в школе.
Что делать детям с заболеваниями различными? Что делать необычным детям? Наверное, они все необычные, маленькие, mm-hmm. да, но есть все-таки особые дети, которые развиваются какими-то своими неизведанными тропками. Они могут ходить в детский сад?
Да, конечно. И мало того, они всегда могли ходить в детский сад. Дело в том, что в детском саду всегда существовали группы компенсирующей направленности, где в группе могли получать дошкольное образование дети с нарушениями зрения, письма, с нарушениями зрения, слуха, речи, ну и так далее. Да? То есть разнообразные категории детей. Потом появились группы комбинированной направленности, где в группе обычно развивающихся сверстников получают образование дети с теми или иными видами нарушений. Сейчас в законе, опять обращаюсь к закону, он у нас с 1 января 2013 года вступил в законную силу, в законе появилось такое понятие, как инклюзивное образование. И здесь детским садам, что называется, и карты в руки. То есть в инклюзивной группе, в так называемой инклюзивной группе, в группе комбинированной направленности, могут быть дети как нормально развивающиеся, так и дети с теми или иными видами патологии. Это, конечно, меньше группы по составу, по количеству детей, их там меньше. Педагог там более профессионален. В этой группе есть еще педагоги сопровождения, логопеды, психологи, дефектологи по необходимости. И, следовательно, в таких группах дети получают не только образование, но и коррекцию, что позволяет им, с одной стороны, прийти к началу школьного обучения и пойти в обычную массовую школу, если, например, ребенок в логопедической группе и нарушений с речью у него уже к 7 годам нет, логопед скорректировал эту ситуацию, либо пойти в специальную коррекционную школу, это решает психолого-медико-педагогическая комиссия, каким дальше маршрутом, образовательным маршрутом двигаться ребенку.
Но то, что дети особые будут контактировать с детьми обычными, это нормальная ситуация? Знаете, детские коллективы по своему детству, я не был особым ребенком, mm-hmm. я был обычным ребенком, но я помню, что других, не таких, зачастую детский коллектив отторгает. Не получится ли так, что этот ребенок с отклонениями будет испытывать психологическую сложность от того, что его не принимают?
Тяжелый вопрос вы задаете, потому что дело в том, что это же вопрос не про детей. Это вопрос про нас с вами, про взрослых людей, про гражданское общество в нашей стране. Как говорят англичане, не надо воспитывать детей. Они все равно будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Если мамы с папами будут относиться к людям не таким, как они, к людям с особенностями здоровья, и людям-инвалидам, с пониманием, с терпением, с уважением, с определенным, да, то и ребенок, я уверена, в такой семье никогда не обидит другого. Но ребенок воспитывается в семье и смотрит на маму и папу. И в этом смысле, конечно, нашей стране еще далековато до высот толерантности. Хотя, с другой стороны, если мы посмотрим на опыт зарубежных стран, например, в Италии дети с ограниченными возможностями здоровья учатся и в детском сад ходят, и учатся в обычных школах с 71-го года, и у них таких проблем нет. И когда мы задаем итальянским коллегам вопрос, а как вы с этим боретесь, что вы с этим делаете, они говорят, а мы не помним, при нашей жизни такого не было. А те, кто это начинал в 71-м году, ну, их уже нет в образовательной системе, они уже пенсионеры.
То есть мы начали поздно, да? Но лучше поздно, чем никогда.
Да, да, я считаю, что лучше поздно, чем никогда. Я считаю, что то, что инклюзивное образование вошло в закон как понятие, как термин, это очень хорошо. Во всей Европе это давным-давно прижившаяся система. Она непростая, она требует напряжения, она требует переподготовки педагогов, она требует создания специальных условий для таких детей. Но если мы все это пройдем шаг за шагом, то я считаю, что для нашей страны это будет огромным плюсом. И даже плюсом не столько для детей с ограниченными возможностями здоровья, сколько для здоровых, для нормально развивающихся. Потому что зная, что твоя помощь, твоя забота каждую минуту нужны твоему товарищу, ребенок уже никогда не будет ни агрессивным, ни жестоким.
Я благодарю вас. Я желаю успеха в работе.
Спасибо.
Вам и делегатам съезда, который завтра в Сочи открывается. И у меня остался только блиц.
Персона грата. Блиц.
Вы помните свой детский сад, куда вы ходили?
Да, детский сад номер 63 города Таганрога Ростовской области.
Какая прекрасная у вас память. Когда у вас хорошее настроение, какую музыку вы любите слушать?
Моцарта.
По какой стране путешествия вы думаете, вот если бы не было России, я могла бы жить
Италия.
Здесь? Италия. Татьяна Волосовец, директор Института психолого-педагогических проблем детства Российской академии образования. Была у нас сегодня желанная персона, и еще раз спасибо, что приехали.
Спасибо всем за внимание.
Вел программу Виталий Ушканов. Будьте здоровы.
Персона грата.